слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 сентября. И вот главные темы этой части нашего эфира. Участники оппозиционного автопробега «Белый поток» побывали в Ростове-на-Дону. В московскую мэрию подана новая заявка на проведение «Марша миллионов». В Казани открылся фестиваль мусульманского кино. Мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы дело о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата политически мотивированным. Итак, вчера, 5 сентября, в Ростове-на-Дону побывали участники автопробега «Белый поток», в частности, депутат Государственной Думы Илья Пономарев и Михаил Шнейдер. Они встретились с гражданскими активистами и приняли участие в митинге, организованном местной оппозицией. Основными лозунгами акции, которая прошла на Театральной площади, стали «Свободные люди, великая страна», «Люди свободны, свободна страна» и «За честные выборы», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Участники автопробега прибыли на Театральную площадь в центре города практически точно к назначенному часу. По их словам, если не считать пробитого колеса на автомобиле, то путь из Краснодара в Ростов они проделали без происшествий. Напомним, автопробег «Белый поток» стартовал 27 августа в Красноярске, а завершится 15 сентября в Москве на «Марше миллионов». Вначале Илья Пономарев, по чьей инициативе и проводится «Белый поток», представил собравшимся своих спутников.
Мы прибыли сюда в рамках автопробега из Красноярска до Москвы. Ростов 21-й город автопробега. В общей сложности мы проедем 50 городов, это 14 тысяч километров. В пробеге принимают участие разные видные деятели оппозиции. Вот сейчас мы прибыли втроем, со мной Алена Попова, один из организаторов волонтерского движения в России, командующий лагерем в Крымске, Михаил Шнейдер, легенда демократического движения, один из основателей движения «Солидарности», исполнительный директор партии «Парнас».
Пономарев успел ответить на несколько вопросов местных журналистов, в частности, о выборах в Координационный совет российской оппозиции.
Мы объясняем, что такое Координационный совет протестных сил, который организовывается согласно решению второго марша миллионов в Москве 12 июня. И здесь как раз Ростов – передовой город. Вот у меня здесь есть листовка с собой. Ростов стал первым городом, где создана региональная выборная комиссия. То есть мы пытаемся показать пример всем, каким образом могут быть организованы выборы. Чтобы они были честными, прозрачными, без нареканий, чтобы каждый мог принять в них участие, чтобы мы сформировали, это будет не там какой-то там протопарламент или теневое правительство, как многие там считают, это будет именно технический орган для протестного движения, который будет определять, какие акции проводить, какие не проводить, почему, как взаимодействовать с регионами, как организовывать избирательные кампании и так далее.
Координатор по регионам проекта «Гражданин-наблюдатель» Михаил Шнейдер рассказал об инициативе оппозиционеров отстранить органы власти от формирования избиркомов всех уровней и провести для этого всероссийский референдум.
Мы хотим инициировать проведение референдума об изменении избирательного законодательства. Это инициатива «Гражданина-наблюдателя». Я очень надеюсь, что будущий Координационный совет российской оппозиции поддержит эту инициативу. Вот сейчас мы объезжаем города, и в каждом городе я распространяю карточки обратной связи, и мы создаем ядра будущих инициативных групп этого референдума. За 45 дней, если все будет нормально, мы, я думаю, соберем 2 миллиона подписей.
Участники автопробега «Белый поток», уже выступая на митинге, еще раз рассказали о задачах автопробега, а также задали присутствовавшим многочисленные вопросы. Нужны ли протестные акции в регионах 15 сентября или можно ограничиться Москвой и Санкт-Петербургом? Нужен ли протестному движению единоличный лидер? Нужна ли конкретная программа действий или достаточно говорить только о честных выборах, которые все и всех расставят по местам? Несколько десятков молодых людей, державшихся плотной группой, пытались помешать проведению этого публичного мероприятия. Правда, вели они себя не очень агрессивно, а вскоре и вовсе ретировались. После митинга в центре Ростова участники автопробега «Белый поток» немного отдохнули и отправились в Белгород, чтобы уже 6 сентября провести подобное мероприятие в этом городе. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
В Москве участники оппозиционеры подали в мэрию Москвы повторную заявку на проведение 15 сентября акции протеста «Марш миллионов». На первое уведомление мэрии ответила отказом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Первую заявку на проведение «Марша миллионов» в мэрию Москвы представители оппозиции подали в минувшую пятницу. Заявителем стал член движения «Солидарности» Общественного комитета 6 мая Сергей Давидис. Решение об отказе в мэрии объясняли тем, что на счету Давидиса два административных правонарушения. Таким образом, заявка была подана с нарушением закона о митингах. Закон запрещает быть заявителем массовой акции человеку, который в течение года был привлечен к административной ответственности два раза или больше. Такое уведомление, как заявил глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, в мэрии даже не рассматривали по существу. Сам Сергей Давидис утверждает, что у него лишь одно правонарушение.
Мы подали уведомление первыми, утром 8 часов в пятницу. В первый день срока, когда это можно было сделать, его приняли. Но поступил письменный ответ, в котором нам отказано. В связи с новой редакцией закона появилось основание для отказа в проведении публичных мероприятий на основании якобы того, что у меня есть два административных взыскания. Я письменного текста еще не видел, а устно сотрудники Департамента безопасности различные показания дают в этом смысле. Кто говорит два, кто говорит три, кто говорит четыре административных взыскания. Но в любом случае это ложь или ошибка. Потому что я проверил, естественно, перед тем, как, зная об этой инновации, которую и я, и коллеги считаем незаконной, тем не менее, коль она есть, у нас есть цель провести мероприятие, я специально сходил в полицию, проверил по базе административных правонарушений, что там про меня написано, зашел на сайт судебного участка, в котором должно было рассматриваться дело по поводу последнего задержания, убедился, что дело возвращено, меня никто не вызывал в суд, и ОВД не вызывал для переоформления материалов. Истек срок по последнему задержанию. У меня, ну, только одно административное взыскание по тем статьям, которые ограничивают возможность выдавать уведомления об организации публичного мероприятия. Как собираются мэрии обосновывать, какими фактами свой отказ, я не знаю, думаю, никак. Полагаю, что не удастся задним числом фальсифицировать судебное решение. В любом случае, я намерен сейчас, получив на руки этот отказ, обратиться в суд, обжаловать этот незаконный отказ, чтобы не создавать такого прецедента, когда кривой, ограничивающий права закон, еще и произвольно, безосновательно применяется.
Активист Петр Царьков, который подавал повторное уведомление в мэрию, рассказал, что в нем указаны тот же маршрут и то же количество людей. Только вместо Сергея Давидиса заявителем был выбран Денис Белунов. Петр Царьков рассказал подробнее.
Маршрут остался прежним. Демонстрация от площади Тверской заставы по улице Первая Тверская-Ямская, далее по Тверской, Маховая улица и митинг на Боровицкой площади. Вопрос в том, что официально они действительно нам выдали ответ о том, что из-за того, что заявитель не может быть организатором этого мероприятия, соответственно, само мероприятие не может состояться.
Этот маршрут выбран не случайно, говорит Царьков. Именно по такому маршруту 1 мая «Единая Россия» и профсоюзы прошли шествием. Поэтому московские власти не смогут ссылаться на то, что Тверская и Боровицкая площадь не подходят для проведения массовых демонстраций. «Марш миллионов» по задумке активистов пройдет под лозунгами «За досрочные выборы против репрессий». Один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный, в Твиттере не исключил, что если мэрия ответит отказом, оппозиции придется выйти на улицы без согласования. Петр Царьков говорит, что оппозиционеры все же надеются на то, что митинг и шествие санкционируют.
Наверное, это подлежит еще обсуждению. Заявление Навального мы слышали. Однако разные варианты возможны. Мы, во-первых, предполагаем, что все-таки сможем договориться с мэрией, выбрать приемлемый маршрут и место для митинга. Мне кажется, пока делать такие заявления преждевременно. Ну, по мнению Навального, возможно, люди и выйдут, если мероприятие не согласуют. Это пока лишь мнение Навального.
Ответы на повторную заявку оппозиционеры ждут в течение 3 рабочих дней. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит два иска от жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда, якобы причиненного им действиями участниц пан-группы «Pussy Riot». В акватории Владивостока усилены меры безопасности перед открытием на острове Русский делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Нальчики сегодня ночью убиты два предполагаемых боевика. Они открыли стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попросили их предъявить документы. Суд в Москве оштрафовал активистов Гринписа за акцию против разработки арктического шельфа, которую они провели в костюмах белых медведей у московского офиса «Газпрома». Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон официально номинировал нынешнего американского лидера Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии на второй срок. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 46 копеек, евро 40 рублей 66 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Эпоха Путина закончилась. «Россия-2020» и другие книги российской политики. Это тема программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте ее в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка трех художников-супрематистов – Казимира Малевича и двух его учеников, чьи имена менее известны широкому зрителю. Это Илья Чашник и Николай Суетин. Все работы представлены зарегистрированным в Лихтенштейне фонде «Сефирот», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Хотя русские супрематисты прославлены во всем мире, и цены на произведения тех, кто при жизни терпел нужду и лишения, на аукционах бьют все рекорды, в последний раз в Третьяковке выставка, посвященная этой ветви авангарда, проходила в далеком 1987 году, вспоминает зав. Отделом выставок галереи Нина Дивова.
Это тогда было похоже просто на какое-то сверхъестественное явление, поскольку это первая выставка, которую мы стали показывать авангардную. С тех пор увидеть в достаточном количестве произведений Чашника, Малевича и Суетина было сложно. Малевич стал востребованным за рубежом, и большинство его работ почти каждый год включаются в различные международные выставки.
Вы имеете в виду из вашего собрания
из
большинство работ?
Собрания, да, да. Если говорить о коллекции, которую мы здесь показываем, то это действительно по наполнению, по качеству работ. Это одна из самых значительных коллекций, которые я знаю. Поэтому, когда обратился фонд «Сефирот» нам с просьбой организовать эту выставку, то, конечно, мы согласились. Правда, она проходила достаточно такую сложную экспертизу.
Не секрет, что русский авангард подделывают просто в промышленных масштабах. Особенно вдумчивая экспертиза понадобилась, чтобы в стенах крупнейшей российской галереи не экспонировались не только фальшивки, но даже те вещи, в подлинности которых специалисты усомнились.
Из предложенных работ Малевича первоначально наши сотрудники, в частности куратор Татьяна Горячева, сомневалась в некоторых вещах, которые, в общем, были отведены с выставки. И те, кто увлекаются авангардом, для них эта выставка настолько полная, хотя внутри каждого художника очень разные вещи, и разные по времени создания, и разные по их применению. Скажем, у Чашника вы можете и декоративных произведений найти какие-то работы, и самостоятельный супрематизм, который вообще никакого отношения ни к какому оформительскому делу не имеет. Мне кажется, что, во-первых, она вызовет интерес, потому что такого объема работ сейчас где-то посмотреть достаточно сложно. И тем, кто впервые знакомится с авангардом благодаря достаточно большим аннотационным материалам, которые есть на выставке, ну, станет понятно, почему в это время работали так и Чашник, и Суетин, и что для них был Малевич, как их учитель.
В Лихтенштейне целая коллекция нашего авангарда оказалась, потому что это богатый фонд, или в силу каких-то исторических причин они оказались на этой территории?
Вы знаете, они оказались, ну, как бы вам сказать, наверное, не в Лихтенштейне. В Лихтенштейне находится этот фонд. Это совершенно не означает, что физически эти вещи находятся в Лихтенштейне, потому что очень много сейчас коллекций, которые имеют в том числе и западные названия. На самом деле учредителями этого фонда являются русские коллекционеры, которые хранят эти вещи иногда в Швейцарии, иногда в России, в разных местах. Поэтому это абсолютно не значит, что эти вещи, которые здесь, они вообще хоть раз даже бывали в Лихтенштейне.
В фонде Сефирот подтвердили, что их коллекция произведений искусства действительно хранится в Швейцарии, а владельцы предпочитают оставаться инкогнито. По большому счету это не важно. Главное, что посетитель выставки под названием «Нас будет трое», вглядевшись в композиции с геометрических фигур, где у всех трех художников любимыми цветами были черный, красный и белый, имеет возможность, как в музыке, ощутить вибрации ритмов. Этого достаточно, чтобы получить удовольствие, даже если ничего не знаешь о том, какими мистическими смыслами наделяли супрематисты свои абстракции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о вирусе, который угрожает гражданам десятков стран. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Секретная служба расследует информацию о том, что республиканский кандидат в президенты Митт Ромни мог стать объектом необычного шантажа. В анонимном письме, полученном аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers, фирма, ответственная за составление налоговых деклараций Ромни, а также его предвыборным штабом в Теннесси, содержится требование перевести $1 миллион в ответ на гарантии не обнародовать копии его деклараций. Эти копии якобы были похищены из офиса фирмы. Столь серьезную ценность этим документам придает тот факт, что Ромни отказывается придать гласности своей декларации за последние 5 лет, обнародовав лишь данные о доходах и налогах за последние 2 года. По уверениям анонимов, они смогли скопировать эти документы из компьютерной базы данных аудиторской фирмы. И, как сообщается в доказательство, приложили к письму флеш-карту с копиями документов. Аудиторская фирма отрицает факт воровства документов, настаивая на том, что информация надежно защищена. Представители штаба Ромни отказываются комментировать это известие. Критики Ромни говорят, что из налоговых деклараций будет ясно, как кандидат в президенты с помощью разных способов скрывал свои доходы от налогообложения в США. После 2-летних судебных тяжб аризонский закон, предусматривающий необычные меры борьбы с нелегальной иммиграцией, был признан конституционным федеральным судом. Закон был принят 2 года назад легислатурой штата, пытавшейся сделать Аризону негостеприимной землей для тысяч и тысяч нелегалов из Мексики, которые, пересекая границу, оказывались в Аризоне и оседали в штате, создавая самые разные проблемы. Ссылаясь на неспособность федерального центра закрыть границу, штат решил своей властью наказать всех, кто нанимает на работу или оказывает различную помощь нелегалам, и среди других мер позволил полиции проверять иммиграционный статус задержанных, если у полицейских есть основания думать, что эти задержанные находятся в стране нелегально. Этот закон был тут же оспорен в суде Министерством юстиции, заявившим, что штат вторгается в сферу компетенции федерального правительства. Суд отверг этот иск. Судебная победа, впрочем, может иметь больше символическое значение, как принципиальное подтверждение судом обширных прав штатов. В то время как не исключено, что задержанные полицией нелегалы будут отпущены, поскольку право их задержания под стражей на основании нарушений иммиграционных законов остается за федеральными властями. Малоизвестный вирус может превратиться в международную проблему. В среду Министерство здравоохранения США направило официальные предупреждения властям 39 стран, чьи граждане прошедшим летом побывали в одном из самых известных американских национальных парков – Йосемитском парке в Калифорнии и могли заразиться так называемым «хантавирусом». С подробностями Владимир Морозов.
По данным Минздрава, под угрозой здоровья 10 тысяч человек, побывавших в национальном парке с июня по август. В их числе 2500 иностранных туристов. Хантавирус содержит кал, моча и слюна мышей. Человеку не обязательно до них дотрагиваться, достаточно вдохнуть воздух, содержащий вредные испарения. Они особо опасны в небольшом помещении, которое слабо проветривается. Доктор Марджори Макдоналл из Университета штата Нью-Мексико предупреждает, что к тем, кто успел вылечиться, болезнь может вернуться. Макдоналл основала группу взаимной поддержки под названием «Люди, пережившие хантавирус», члены которой делятся своим опытом на сайтах Facebook и Twitter. 29-летняя Дженнифер Беневит рассказывает, что сначала у нее заболела голова, начались боли во всем теле и температура поднялась до 40 градусов. Несмотря на интенсивное лечение, симптомы сильнейшего гриппа не проходили почти 2 года. Периодически температура повышалась, у больной 3 раза останавливалось сердце, она впала в кому. И хотя все это уже позади, остались постоянные боли, нестабильная работа почек, анемия, синдром посттравматического стресса и депрессия. Летом этого года в Есемитском национальном парке произошла новая вспышка болезни. Погибли 2 человека, другие 4 инфицированы. Эти цифры не должны нас успокаивать, предупреждают врачи, и число пострадавших может оказаться в десятки, если не в сотни раз выше. Но парк находится в Калифорнии. Можем ли мы, кто этим летом в парке не бывал, и кто живет за 1000 километров от него, скажем, в штате Нью-Йорк, считать себя в безопасности? Вот как отвечает на этот вопрос калифорнийский врач Лиса Эрнандес. В любом месте, где водятся мыши, вы можете заразиться. Дома, в гараже, в дровяном сарае надо как можно быстрее избавляться от этих грызунов. Если вы после долгого отсутствия приехали на дачу, все помещения надо тщательно проверить, вымыть и провентилировать. Врач предупреждает, что если симптомы гриппа не проходят, следует тут же показаться врачу. Простой анализ крови может выявить хантавирус. Вакцина и лечение от болезни пока не созданы, но чем раньше вирус обнаружен, тем больше шансов от него избавиться. Случаев передачи инфекции от одного человека к другому пока неизвестно. По данным Национального центра по контролю за болезнями, до конца прошлого года в США зафиксировано 587 случаев заражения хантавирусом. При этом более трети больных умерли.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Может ли культурный диалог стать альтернативой политическому монологу? О возможностях взаимопонимания русской и украинской культур беседует ведущий программы Виталий Портников с президентом Львовского книжного форума Лесей Коваль. Слушайте программу «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся через пару минут и вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Считаете ли вы дело о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата политически мотивированным? Напомню, что ответить на этот вопрос можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер номер 8 495 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Ну и вы также можете принять участие в дискуссии на эту тему в интернете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru рубрике «Вопрос дня». Вопрос у нас звучит: считаете ли вы дело о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата политически мотивированным? Мы перейдем к этой теме через пару минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Суд в Москве сегодня рассмотрит 2 иска от жителей Новосибирска и Бердска о компенсации морального вреда, якобы причиненного им действиями участниц панк-группы Pussy Riot. Следствие по делу об авиакатастрофе под Ярославлем, в результате которой погибли хоккеисты клуба «Локомотив» и члены экипажа, установило, что летчики не имели права выполнять полеты. С таким заявлением выступил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В акватории Владивостока усилены меры безопасности перед открытием на острове Русский делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сегодня во Владивосток начинают прибывать лидеры стран-членов АТЭС. Рабочие заседания саммита пройдут 8 и 9 сентября. Суд в Москве оштрафовал активистов Гринписа за акцию по защите арктического шельфа, которую они провели вчера у московского офиса «Газпрома». В Назране сегодня совершено покушение на командира воинской части, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. В Нальчике сегодня ночью были убиты 2 предполагаемых боевика. Они открыли стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попросили их предъявить документы. На проходящем в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, съезде Демократической партии в среду выступил с речью экс-президент президент США Билл Клинтон. Он выказал полную поддержку политике действующего президента и номинировал его как кандидата от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. США призвали власти Ирака проводить инспекцию грузов всех иранских самолетов, пролетающих над его территорией. Этот призыв связан с опасениями, что Тегеран осуществляет поставки оружия режиму сирийского президента Башара Асада. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Ольга Серебряная. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем будет облачно. Воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Петербурге метеорологи обещают переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха до 16 градусов по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, переходим к теме разговора с радиослушателями. Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов вчера приступила к рассмотрению дела Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций за честные выборы. В начале августа Следственный комитет России нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. С просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Думу генеральный прокурор России Юрий Чайка. Лишить Гудкова, одного из лидеров российской оппозиции, статуса депутата могут уже 12 сентября, за несколько дней, до очередного марша миллионов в Москве. Считаете ли вы дело о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата политически мотивированным? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Да, я считаю это дело политически мотивируемым, потому что совершенно уверен, что ни один депутат занимается коммерческой деятельностью, предпринимательством, но почему-то именно показательно стали работать именно с Гудковым. И это дело стало разваливаться после того, как он стал критиковать действующую власть.
Я думаю, что Гудков просто всех достал. Он производит впечатление экспрессивного и несдержанного в своих эмоциях человека. Считать ли это политикой, ну, это, наверное, личное дело каждого.
Судя по словам Гудкова, бизнес есть у значительного числа депутатов, принадлежащих к «Единой России». Однако почему-то прессуют только его, а на все его слова, дескать, ребят, если уж трясти меня, то давайте трясти всех остальных, на эти слова просто не обращают внимания. Вывод совершенно однозначный. Политическое преследование.
Все-таки член Госдумы и занимается коммерческой деятельностью. Хотя в свое оправдание он говорит, что он акционер, и это не является предпринимательской деятельностью. Я считаю, что если ты уж депутат, будь депутатом. А если ты коммерсант, будь коммерсантом. Говорить о каких-то политических репрессиях в сторону Гудкова я бы вообще не стала.
Честно, я даже не вдаюсь в такие подробности.
Со стороны дело Гудкова выглядит, конечно же, политическим заказом. Я считаю, что депутат не должен заниматься коммерческой деятельностью. Еще один такой момент есть, что Гудков, ну, далеко не единственный депутат в Госдуме, который занимается бизнесом. Есть и бизнес более серьезный, например, как бы табачные компании, которыми владеют отдельные депутаты. Ну, там никаких претензий нет, возможно, в связи с тем, что они состоят совсем в другой партии.
Я думаю, это все должен решить суд. Он пользуется такими же правами, как и остальные граждане. Если суд докажет, что он занимается, и по закону он не должен заниматься, то он должен уйти. Правильно?
Конечно, это политически мотивированный процесс. Точно так же, как девушек, которых недавно судили за то, что они спели в храме Христа Спасителя какую-то песенку.
Политически мотивированным? Ну, я думаю, что да. Безусловно. Потому что слишком много совпадений.
У нас много разнообразных законов, которые исполнять вроде бы не обязательно. Я не исключаю, что Гудков связан с бизнесом, и более того, я почти уверена в этом. Но у нас много и других депутатов, которые занимаются тем же самым. Но закон у нас всегда работает избирательно против того, кого нужно осудить.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы дело о лишении депутатского мандата Геннадия Гудкова политически мотивированным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Этот же вопрос мы сегодня задаем и слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, дозвонившись до нас по номеру прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Рязани. Валентин, здравствуйте. Каково ваше мнение?
Здравствуйте. Мне представляется это дракой пауков в банке. Но дело в том, что вот эти пауки, они считают, что им все доступно, и для них это все возможно. Хотя все-таки это люди государственные, И недопустимы такие вещи, как со стороны Гудкова, так и со стороны других депутатов. Спасибо.
Спасибо и вам. Я зачитаю некоторые сообщения, которые нам пришли. Вот считает Николай из Брянской области, что нет в этом политической мотивации. Он знал, чье сало съел, пишет Николай о Геннадии Гудкове. Еще сообщение. Намерение Государственной Думы досрочно лишить Гудкова депутатских полномочий пока свидетельствует о махровой юридической безграмотности наших депутатов. А вот принятие ими противоправного постановления по Гудкову будет явным свидетельством гнусной политической травли оппозиционного депутата, считает Виталий из Москвы. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет, абсолютно политическое решение. Напрасно Гудков унижался перед 50 единороссами, они сдадут его с потрохами. Политика без примеси, коротко пишет нам Геннадий. Послушаем еще один звонок. Марк из Москвы до нас дозвонился. Марк, доброе утро. А вы считаете это дело политически мотивированным?
Здравствуйте. Конечно, политически мотивированным, потому что последнее время путинский режим идет уже все наглее на беззаконие и даже беспредел. Даже выборочное применение закона – это беззаконие. А здесь беззаконие в самой основе, потому что Гудков с самого начала передал все в доверительное управление жене, остался только акционером. То есть даже формально к нему придраться нельзя. И если Дума примет такое решение, они просто распишутся в том, что они никто, что они первые есть самые главные правонарушители. Ну и, конечно, вот интересно, как внезапно возбудился к активности прокурор Чайка, которого недаром в народе называют прокурор чрезвычайка. Ну, все понятно.
Спасибо. Ваше мнение тоже нам понятно. Послушаем еще один звонок из Москвы. Георгий до нас дозвонился. Здравствуйте. Ну, а вы видите политику в этом деле?
Добрый день. Безусловно, это политически мотивированная акция «Единой России». Я бы хотел сказать, что с 99-го года в стране идет накат большевизации политической атмосферы. А это результат того, что в 91-м году не было уничтожения коммунистической партии как политической силы, подобный как нацистской Германии была запрещена фашистская партия. А сейчас вот эти вот действия Единой России, которая по существу является клоном КПСС, она свои действия именно в этом направлении и осуществляет, чтобы закрутить гайки. Но они ведь тоже находятся в жестких тисках экономической неопределенности. Так что здесь, я думаю, Гудков может подать иск, встреченный в Верховный суд, о нелегитимности Госдумы, как партии, в которой превалирует колоссальное количество людей, имеющих бизнес. И они в таком же положении, как и он. Если закон для всех, он и должен быть для всех. А не трактоваться как избирательно. Спасибо большое.
Да, спасибо за ваш звонок. Послушаем еще звонок из Калининграда. Александр, доброе утро. Как вы считаете, политически мотивировано дело Гудкова?
Доброе утро. Конечно, политически мотивировано. Я хочу подчеркнуть, что эта партия «Единая Россия», она является совершенным отпечатком партии КПСС. Это партия проходимцев и приспособленцев. Мне кажется, это вообще там в Думе сидят люди, какие-то мелкотравчатые шпана, которые вдруг почувствовали, что и у них какая-то брешь образовалась. Они его по запаху чувствуют чужого, понимаете? А Гудков молодец. Несмотря ни на какие там домыслы, это очень уважаемый мной человек. Хотя я фибрами души своей ненавижу эту КГБшную братью, но тем не менее, спасибо ему. Молодец, Гудков.
Спасибо за ваш звонок, ваше мнение понятно. Напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, считаете ли вы политически мотивированным делом о лишении депутатского мандата Геннадия Гудкова? На этом дискуссия в нашем эфире на эту тему завершается, но вы можете принять участие в дискуссии на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас в нашем эфире «Новости культуры». В Казани открылся 8-й фестиваль мусульманского кино. Несмотря на название, в нем принимают участие кинематографисты из всех уголков мира, принадлежащие к разным конфессиям. Общечеловеческие ценности, искусство одинаково близко и понятно любому человеку, считают организаторы фестиваля. На открытии побывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Через диалог культур к культуре диалога. Этот девиз Международного фестиваля мусульманского кино в Казани остается неизменным и проходит под ним уже 8-й год подряд. И всякий раз организаторы форума подчеркивают, мусульманское кино не значит снятое приверженцами ислама. Это кино, которое отвечает изначальным требованиям любой мировой религии – нравственность, толерантность, гуманизм. Кино не злое. Об этом и говорил президент фестиваля муфтий России Равиль Гайнутдин.
Те, которые пропагандируют духовность, нравственность, мораль, уважительные отношения между людьми, уважительные отношения между религиями, уважительные отношения между традициями. Эти фильмы, они отвечают требованиям нашего фестиваля.
Эти слова подтверждают и география фестиваля. Кинематографисты 55 стран прислали 450 работ. 40 картин из 28 стран попали в конкурсную программу. Среди них Канада, Франция, Финляндия, Норвегия, Занзибар, Бахрейн. Традиционно много на Казанском фестивале иранского кино. Член отборочной комиссии, руководитель программы «Мусульмане» на российском телевидении Василий Антипов основной критерий определяет как халяль и поясняет.
Халяль – это в исламе разрешенное, понимаете? Но не может быть обнаженной натуры, не может быть сцен насилия и философии насилия. Собственно говоря, вот это основные.
Слово «мусульманский» действительно никого не смущает. Основные ценности одинаковые. Режиссер Фархот Абдуллаев рассказывает, что совсем недавно его картина участвовала в православном фестивале. А теперь вот в мусульманском.
У моей картины разные люди. И мусульмане, и православные, и иудеи. Но православный фестиваль счел возможным ее участие в конкурсной программе, потому что идеи, которые в этом фильме исповедуются, они созвучны. В этом смысле и мусульманский фестиваль ту же самую нишу занимает, что и православный фестиваль.
Председатель жюри фестиваля – таджикский режиссер Давлат Назар Худоназаров. Из звезд российского кинематографа на открытии фестиваля мусульманского кино были Егор Кончаловский, который вне конкурса показал свой фильм «Возвращение в А», Марина Зудина. А Сергей Шакуров не только ввел церемонию открытия, но и заканчивает сниматься в первом художественном фильме о Казани «Сокровище озера Кабан». Идея картины как раз появилась на одном из предыдущих фестивалей, признался один из ее продюсеров Андрей Николаев.
Мне просто очень интересно, на самом деле, все, что связано в кинематографе с нравственностью, с честностью, с хорошими, добрыми эмоциями, положительными. Все это интересно, и поэтому фестиваль мусульманского кино для нас очень, для меня лично очень привлекательный, как для продюсера.
Ради особой атмосферы приходит на фестиваль рядовой зритель. Работник одной из казанских телекомпаний, которая представилась как Лейла, считает форум очень важным событием.
У меня есть вот четко осознание того, что это очень доброе и хорошее дело. Потому что я считаю, что это должно быть. Благое дело не может быть с отрицательной энергетикой. Оно все равно идет с положительной энергетикой.
Помимо показа фильма будет возможность подискутировать. Свои мастер-классы проведут российские кинематографисты и их коллега из Чехии Вера Лангерова. Обладатель «Оскара» Дэн Линдсей представит документальные работы США под лейблом «Show US». Фестиваль мусульманского кино продлится в Казани до 11 сентября. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит два иска от жителей Новосибирска и Бирска о компенсации морального вреда, якобы причиненного им действиями участниц панк-группы Pussy Riot. В акватории Владивостока усилены меры безопасности перед открытием на острове Русский делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На Чике сегодня ночью убиты два предполагаемых боевика. Суд в Москве оштрафовал активистов Гринписа за акцию против разработки арктического шельфа, которую они провели в костюмах белых медведей у московского офиса «Газпрома». В секторе Газа, контролируемой радикальной группировки «Хамас», в результате удара, нанесенного израильскими ВВС в среду, погибли 3 человека. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 32 рубля 46 копеек, евро – 40 рублей 66 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, снова доброе утро.
Доброе утро.
И снова предоставляю вам.
Начинаем сейчас с «Коммерсанта». Пишет издание о том, что мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по соблюдению его членами взятых на себя обязательств опубликовал проект резолюции о ситуации в России за последние 7 лет. Эксперты ПАСЕ настаивают на немедленном освобождении Pussy Riot, отмечая, что принятые недавно законы о преследовании за клевету, контроле за интернетом, о митингах и некоммерческих организациях вызывают вопросы относительно на реальных намерений властей. Владимира Путина комитет призвал к демократизации системы вместо увеличения авторитаризма. Вот этот 4-й по счету проект резолюции в отношении России был принят во вторник на закрытом заседании в Париже. Два содокладчика представили оценку ситуации в стране за последние 7 лет с точки зрения функционирования плюралистической демократии, верховенства закона, а также прав человека и основных свобод. Ранее мониторинговый комитет трижды получал отчет по соблюдению обязанностей и обязательств России, при этом последний из них был самым жестким. В нем был сделан вывод, что процесс демократизации в стране замедлился, а во многих сферах даже пошел в обратную сторону, и отмечалось, что реформы, представленные президентом Путиным осенью 2004 года, нацелены на усиление вертикали власти и подрывают систему сдержек и противовесов, а также выражалась обеспокоенность отсутствием независимого телевидения». Ну, докладчики убеждены, это имеется в виду вот это вчерашнее заседание, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для демократического будущего России, рекомендуют снизить уровень бюрократического контроля за созданием и функционированием политических партий, вернуться к конструктивному диалогу с оппозицией, изменить законы, которые могут быть использованы для подавления общественного мнения и свободы слова. Отдельно были отмечены вот эти законы, которые приняты этим летом. Ну, между тем, отмечает «Коммерсант», что представители российской оппозиции назвали доклад слабым и даже трусливым. Это конкретно один из сопредседателей РПР «Парнас» Владимир Рыжков так выразился. «Тональность резолюции не отражает ту ситуацию, которая на самом деле сложилась в нашей стране», заявил он «Коммерсанту». По словам Рыжкова, Россия де-факто не соответствует всем европейским конвенциям. «Ведомости» пишут сегодня о том, что перезапуск Общероссийского народного фронта откладывается до октябрьских выборов, ибо преждевременный старт может испортить результат «Единой России». Дальнейшая раскрутка ОНФ будет зависеть от рейтинга партии. ОНФ – зонтик и генератор для структур, нацеленных на те социальные среды, которые не входят в сферу влияния «Единой России», сказал изданию координатор Народного клуба Дмитрий Орлов. Роль этих структур может быть поддерживающей, но их можно развернуть и в полноценной ценные политические проекты и выдвинуть на авансцену, если рейтинговые потери единороссов будут существенными. А это зависит, в частности, от того, насколько эффективно правительство лидера партии Медведева справится с вызовами экономического кризиса. «Коммерсант» пишет сегодня о том, что вчера столичные власти подвели итоги конкурса на концепцию Большой Москвы и создание нового правительственного центра. Победили иностранные компании. Лучший проект развития столицы предложили французы Антуан Грюмбах и Ассосье, а место для федеральных чиновников удачнее всех обустроила Urban Design Associated из Соединенных Штатов Америки. При этом мэрия не собирается буквально следовать предложениям победителей. В лучшем случае они будут учитываться чиновниками при корректировке плана Москвы. Проект французского бюро предусматривает застройку территории вдоль Калужского шоссе. Рядом должна пройти ветка скоростных поездов из области прямо до Кремля. Для этого предложено реконструировать Киевский вокзал и построить еще два у здания МГУ на Воробьевых горах и у Кремля. Американцы не нашли смысла в развитии отдельного города для федеральных чиновников и считают главным сохранить леса вокруг Москвы и развивать общественный транспорт. Роль альтернативных центров притяжения должны взять на себя уже существующие города-спутники в Подмосковье, а сеть скоростных дорог позволит людям быстро доезжать до столицы. Ну, а российские специалисты потерпели в этом конкурсе неудачу, что объясняют отсутствием опыта разработки масштаба строительных проектов. Ну и еще любопытная информация. В среду глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что через какое-то время россиянам придется расстаться с бумажными паспортами, заменив их на специальную карту с чипом. Она будет как основным удостоверением личности гражданина, так и платежным инструментом. Ну а вот когда начнется процесс перехода на новые электронные паспорта, авторы проекта сказать затруднились.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня считает свежие российские газеты. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В ней мы продолжаем серию «Социологические портреты», в которой рассказываем о специализированных изданиях, организациях, работающих в этой области науки и о ведущих российских ученых. Сегодня героем рубрики будет социолог Александр Ковалев, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Александр Ковалев, историк социологии и переводчик трудов зарубежных ученых, родился в 1940 году и умер совсем недавно, в 2011. По свидетельству профессора Бориса Докторова, постоянного эксперта рубрики «Общественное мнение», это один из тех социологов, которые создают и испытывают на прочность фундамент науки.
Они обобщают опыт, накопленный другими учеными, и пытаются предложить новые теоретические подходы к решению актуальных, острых для общества социальных проблем. Деятельность на этом поприще требует глубочайшей эрудиции, высокого уровня включенности в дело и научного бесстрашия. Научное сообщество относится к таким специалистам с огромным уважением, но вне профессионального цеха они, как правило, мало известны.
Какие же пути привели Александра Ковалева в социологию, и кто оказал наиболее заметное влияние на его становление?
Ну, вообще, Ковалев из очень простой московской рабочей семьи. После окончания школы Ковалев прислушался к пожеланиям родителей и поступил на вечернее отделение Московского инженерно-физического института. 3 года он успешно учился, но затем открылся матери, что не хочет становиться инженером. Его притягивала философия. Очень интересен ответ матери. Она сказала: «Иди и поступай. Отцу не скажем». Поначалу на философском факультете Московского государственного университета он занимался математической логикой, но к концу обучения его все более интересовало устройство общества. 2 года Ковалев работал потом в секторе очень известного социолога Юрия Александровича Левады в Институте философии, а затем поступил в аспирантуру только что созданного Института конкретных социальных исследований. Так что интеллектуальные интересы и профессиональный путь Ковалева определились достаточно рано. Повезло ему и с учителями. Кроме Левады, он потом работал многие годы с Игорем Семеновичем Коном и с Юрием Николаевичем Давыдовым.
В каких областях социологии работал Александр Ковалев?
В конце 60-х советская социология только возрождалась после 30-летнего перерыва. И в этих обстоятельствах надо было как можно быстрее освоить зарубежный опыт в области обществоведческих теорий и методов сбора данных. Было всего 2 пути. Первый – это переводить на русский язык работы тех западных ученых, которые, ну, можно было надеяться, будут пропущены цензурой. И второй путь – это критический анализ новых буржуазных теорий. переводах Ковалев начал пробовать себя еще в студенческие годы. А в начале 70-х он почувствовал, что что-то носилось в воздухе такое, что держало уже ученых за язык и за руку. У него начинался крен в сторону истории социологии. Дело в том, что тогда лишь история социологии представляла возможность для более не менее объективного рассмотрения зарубежных социологических школ и осмысления новых теоретических построений. Так что Ковалев вошел в советскую социологию и как историк науки, и как уникальный переводчик.
Что бы вам хотелось отметить из того, что сделано ученым в этой области?
Ну, во-первых, вместе с группой московских социологов Ковалев на протяжении около 10 лет работал над созданием социологического словаря, который охватывал все периоды социальной мысли. И вот в 90-м году этот коллективный труд завершился изданием, большим тиражом такого словаря «Современная западная социология». А после этого фактически той же группой был подготовлен и выпущен пятитомный труд «История теоретической социологии». И вот анализ классических работ Спенсера, Миля, Парсонса и других, проведенный Ковалевым, это как бы образец, эталон того, как надо относиться бережно и внимательно к высшим достижениям социологической мысли. Имена переводчиков социологических текстов не слишком-то известны, хотя качество перевода нередко предопределяет место первоисточника и его автора в жизни профессионального сообщества. Переводы важны не только потому, что они знакомят с трудами того или иного зарубежного социолога широкую аудиторию, но они формируют, собственно, язык российской социологии. И Ковалеву нравилось заниматься научными переводами, и он ввел в научный оборот российской социологии ряд трудов классиков западной социологии.
Об Александре Ковалеве рассказал доктор философских наук, историк социологии Борис Докторов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжим знакомить слушателей с биографиями российских ученых.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсеры Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева и автор ведущая программы Светлана Павлова. Ну а через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Пойдет ли российская власть путем Назарбаева? Об этом спорится председатель социалистического движения Казахстана Айнур Курманов, зав. Отделом Средней Азии Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, международный обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Слушайте ее после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень» и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Барака успех – это не то, сколько денег вы заработаете.
Неизвестные спилили и разрубили на куски православный крест.
Оба преступления были совершены в течение двух дней.
Сохранили свои посты и все 5 министров, членов либерал-демократической.
Предполагаются 3 возможных нарушения. Препятствия
свободный свободы. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».